В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В грузинской мечте есть доля шутки. Иракли Кабахидзе объяснил свои идеи проведения плебисцита об открытии Второго фронта в Грузии. Новое поколение выбирает Пицунду. В Сухуми прошла акция против передачи недвижимости России. Сражение в серой зоне. Как и почему Баку предпринял масштабную атаку на Армении. Все это, а также любовь к предложениям, интервью с писателем Бернхардом Шлинком, «Вечный суд», продолжение дела Тамары Меракишвили, рубрика «Гость недели» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Молодежная группа «Харах Пицунда» организовала сегодня шествие по центральным улицам столицы самопровозглашенной республики Абхазия, чтобы выразить свой протест в связи с соглашением о передаче дач в Пицунде России и чтобы привлечь к проблеме внимание депутатов парламента. За акцией наблюдала Елена Заводская.
Инициативная группа молодежи «Харах Пицунда», «Наша Пицунда», провела в Сухуми в субботу акцию против ратификации соглашения о передаче пицундской госдачи Российской Федерации. Ее организаторы назвали акцию «мирным шествием» с элементами демонстрации. В ней приняли участие 60 ребят, которые пронесли по центральным улицам города плакаты, свидетельствующие о том, что они выступают против соглашения в его нынешнем виде. Участники акции считают, что в него необходимо внести изменения, чтобы не было противоречий с Конституцией Абхазии и ее законами, а территория уникального Пицунда-Мюсерского заповедника с комплексом государственных дач осталась в собственности народа Абхазии. Акция стартовала на площади Свободы. Ребята прошли по набережной и сделали остановки напротив здания Кабмина, около парламента, перед администрацией президента, у колоннады, завернули на площадь Багабша и вернулись в исходную точку. Машины сигналили, приветствуя участников акции и выражая им свою поддержку. Ариана Квиквискири, одна из организаторов шествия, рассказала о его сути и о том, как оно проходило.
Сегодня у нас прошла мирная акция, которая была согласована с администрацией города, нам дали разрешение. И мы выступаем против того, чтобы не было принято соглашение по Пицунде о передаче 186 гектаров ФСО Российской Федерации в таком виде, в котором оно есть. Мы хотим донести голос народа парламенту Республики Абхазия и сделать так, чтобы они хотя бы пересмотрели данное соглашение, потому что данное соглашение ставит под сомнение суверенитет Республики Абхазия. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что мы не выступаем на стороне оппозиции или власти. Мы молодежь Республики Абхазия, которой не безразлична судьба нашей Родины. Мы никем не спонсируемся. Никто из нас, не знаю, не говорил нам выходить. Это наше решение. Мы несем за него ответственность. Некоторые из нас уже закончили университет. Мне, например, 21 год. Есть ребята, которым 23 и старше. Мы не дети. Мы просто хотим, чтобы нас услышали.
Участник акции Баграт Богателли отметил, что она прошла успешно, и многие люди поддерживают ее.
Мы все хотим, чтобы все пункты не противоречили нашей Конституции. По Конституции, по нашему земельному кодексу, в статье 3 говорится, что земля – это достояние абхазского народа. Мы все знаем, какой ценой абхазскому народу досталась свобода. Поэтому мы хотим, чтобы наше поколение и будущее поколение свободно и мирно жили на своей земле и чтобы не были обречены какой-либо кабалой. Я считаю, что акция прошла успешно, потому что мы видим, что большая часть людей, она относится положительно. Люди в течение этой акции подходили к нам, поддерживали. Мы по откликам видели, что нас поддерживают.
Депутат парламента Инар Гитцба свою позицию по соглашению не озвучил, но остался доволен тем, что в Абхазии у каждого гражданина есть возможность открыто заявлять о своем отношении к той или иной актуальной проблеме.
Ну, я сидел с ребенком в парке, видел, что ребята проходят. Ну, во-первых, не мог не подойти, не мог не поговорить с ними. Пообщались, и я действительно горжусь своей страной, что она дает возможность каждому, вне зависимости от позиции, нравится она, может быть, кому-то, кому-то, может быть, не нравится, но что есть возможность эту позицию без каких-либо последствий проявлять, показывать абсолютно мирным, абсолютно спокойным способом. Это молодежь, вот я смотрю, многих даже знаю, там, родителей, родственников, я понимаю, что они не преследуют никаких политических целей, что они не организованы какими-то там внешними силами и ресурсами, просто они таким образом высказывают свою точку зрения по достаточно серьезному вопросу. И это отрадно.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заботская из Сухума.
Гость недели. 3 дня продолжалось на этой неделе столкновение на границе Азербайджана и Армении. Счет погибших с обеих сторон идет на сотни. В Армении уже заявили о 135 жертвах, в Азербайджане о 70, данные не окончательны. Риски новых обострений, интересы всех заинтересованных сторон и перспективы урегулирования обсуждаем с гостем недели, ереванским политологом Микаэлом Заляном.
Та тишина, которая вроде бы воцарилась на границе, это надолго? Это перемирие или это просто какое-то временное прекращение огня?
Ну, трудно сказать. Мы многого не знаем, но, судя по всему, звонки, в частности, из Вашингтона сыграли свою роль. И, видимо, в Баку решили, что цена продолжения этих действий она пока слишком высока. Но... конечно, многое зависит от того, что будет происходить дальше. И Алиев снова упоминал про так называемый Зангезурский коридор. И, судя по всему, там не отказались от мысли, что нужно любой ценой выбить этот коридор. Поэтому боюсь, что подобные эскалации в будущем не исключены.
Кто является ведущей проблемой? Зангезурский коридор или мирный договор, статус Карабаха, границы? Или это пакет, в котором все это не очень отделимо друг от друга?
Ну да, скорее всего, это пакет. Дело в том, что в Азербайджане вот в 2020 году решили, что они получили все, что вообще можно было предполагать. И после этого... сейчас там понимают, что есть какие-то красные линии, которые Армения не собирается переходить. И, видимо, конкретно вот эта эскалация связана в первую очередь с коридором здесь. Но то есть это будет такой российско-азербайджанский коридор, поэтому и Россия сейчас не очень спешит на помощь Армении, потому что, в принципе, этот коридор вполне соответствует интересам России также. А вот против как раз другие региональные глобальные игроки. Но, конечно, есть еще вопрос самого Нагорного Карабаха, и здесь вот все, что происходит в Сюнике, это такая попытка надавить на Армению для того, чтобы потом Армения стала более сговорчивой в вопросе Нагорного Карабаха. Да, то есть, с одной стороны, это попытка надавить на Армению в вопросе Нагорного Карабаха.
А, насколько я понимаю, железнодорожный маршрут через Армению, в общем, согласован.
В целом, да, и есть такое впечатление.
Нет ли ощущения, что у нас трудности с автомобильной трассой носят не только политический, но и технический характер?
Возможно, мне сложно комментировать, насколько вот технически можно решить эту проблему так, чтобы для всех сторон это было приемлемо. Но я думаю, здесь еще просто, кроме того, что речь идет конкретно об этом коридоре, этот коридор еще стал таким символом для обеих сторон. То есть для Азербайджана это такой символ того, что они могут продавить свою повестку полностью и заставить Армению принять все их условия. А для Армении это наоборот, символ какого-то сопротивления того, что Армения не полностью сломлена, и она не позволит диктовать себе условия. Если бы стороны подходили к этому конструктивно, особенно Баку, да, я уверен, что там можно было бы найти какие-то технические решения, может быть, с помощью каких-то современных технологий. Но здесь, я думаю, дело в том, что после 2020 года у Алиева такая, да, эйфория, или, как говорил один известный уроженец Южного Кавказа, головокружение от успехов, и вот он хочет продавить полностью свою повестку и показать, что Армения не может сопротивляться. Мне кажется, даже здесь вот этот момент важнее, чем именно какие-то технические параметры этой дороги.
Вроде бы договорились о том, что в конце месяца встретится министр иностранных дел для обсуждения мирного договора. А каковы рабочие наброски этого договора? Есть ли они? И примерно можем ли мы как-то догадываться об их контурах? И хотя бы наборе статей этого договора, если такая статья, как Нагорный Карабах, например.
Ну, здесь тоже вот этот вопрос, наверное, один из основных. И здесь есть два варианта. То есть, с одной стороны, видимо, Азербайджан желает, чтобы там были какие-то формулировки, которые говорят о том, что Армения признает Нагорный Карабах частью Азербайджана. И, естественно, для Армении это очень сложно. Ну, и есть, в принципе, какой-то выход из этой ситуации, то, что называется конструктивная неопределенность, да, или constructive ambiguity на дипломатическом языке. То есть, возможно, можно найти какие-то формулировки, где стороны признают территориальную целостность друг друга, но Армения вот оговаривается как-то, может быть, не в тексте этого проекта, а просто на уровне риторики. Армения говорит, что это не относится к Нагорному Карабаху, потому что там проблема не территориальная, а проблема прав человека. Ну, по крайней мере, вот в риторике армянских властей сейчас вот есть эта тема. Ну, и Азербайджан, в свою очередь, интерпретирует это так, что речь идет именно о Нагорном Карабахе. Но, насколько я понимаю, здесь еще есть проблема демаркации и делимитации границ. И здесь у Азербайджана тоже есть какие-то требования, которые для Армении неприемлемы. В частности, возможно, это касается анклавов, так называемых, да. Там есть тема с анклавами, ну, с обеих сторон, то есть были анклавы Азербайджанской ССР на территории армянской и наоборот. Но вот расположение этих анклавов такое, что хотя по территории азербайджанские анклавы меньше, но они расположены на очень стратегических участках дороги. Поэтому для Армении выгоден вариант, когда просто происходится обмен этими анклавами, а Азербайджан, видимо, настаивает на том, чтобы, значит, эти территории анклавов получить под свой контроль, что будет очень проблематично для Армении, и это одна из красных линий. То есть, возможно, здесь тоже есть вот такой камень преткновения.
Когда идут переговоры Армении и Азербайджана, я понимаю, позицию Азербайджана, она достаточно силовая. Что ей может противопоставить Армения, когда пытается добиться своих требований?
Ну, да, у Армении, вы правы, конечно, ресурсов достаточно мало, и здесь такая смесь из надежды на мировое сообщество,
довольно слабый, времени, как показывает практика.
Да, и, конечно, здесь есть понимание, что когда речь идет, ну, да, слабая надежда, но есть понимание, что когда речь идет о международно признанных границах Армении, в отличие от Нагорного Карабаха, то здесь, конечно, у Армении позиция сильнее, и, как мы видим, вот, например, по реакции международного сообщества на последние события, у Армении здесь появились, может, даже несколько неожиданные союзники, да, в отличие от Нагорного Карабаха и района вокруг Нагорного Карабаха. Поэтому я думаю, здесь расчет на то, что Азербайджан все-таки не захочет становиться вот таким абсолютно очевидным агрессором, потому что это, может быть, в краткосрочной перспективе Азербайджан и может себе позволить, но в долгосрочной, конечно, будет иметь неприятные последствия для Азербайджана.
Уже упомянутый вами уроженец Южного Кавказа как-то спрашивал, сколько у него дивизий. Сколько дивизий у этих союзников? Чем они реально могут помочь? А если мы имеем в виду нынешний мир после 24 февраля, как показывает практика, в общем, такие мероприятия довольно... Мир пока не научился останавливать.
Да, вы правы, и поэтому, да, если Алиев решит продавить свою позицию как бы силовым путем, он может попробовать это сделать. Но я думаю, все-таки лидеры таких стран, как не самых больших, да, таких как Азербайджан, все-таки для них достаточно опасно ссориться с сверхдержавами, особенно с такими, как США, ну или даже Франция. И поэтому вот звонки, которые были из Вашингтона, очень сложно игнорировать. И, собственно, скорее всего, то, что огонь прекратился, это было связано с серией звонков из Вашингтона. Будет визит Нэнси Пелоси в конце недели в Армению, которая, мы уже помним, как поехала в Тайвань. И там это было серьезным таким знаком поддержки со стороны США. Ну, понятно, что в случае с Арменией эта поддержка не такая однозначная, такая, не такая массированная, но ОМО посылает четкий месседж, что международно признанные границы Армении должны оставаться стабильными. И я думаю, для такого лидера, как Алиев, достаточно сложно бросить вызов США, учитывая то, что все-таки Азербайджан не хочет быть изгоем. Да? Азербайджан не хочет быть Северной Кореей, Азербайджан хочет интегрироваться с Западом, Азербайджан не хочет выглядеть таким союзником Путина в вопросе Украины, например. Да? Азербайджан хочет продавать нефть и газ на Запад. Поэтому так однозначно получится отношения с Западом, я думаю, Азербайджану не очень выгодно. Тем более, что, в принципе, Азербайджан уже получил в 2020 году то, что ему нужно было больше всего. То есть теперь из-за какого-то коридора Сюники противопоставлять себя коллективному Западу, наверное, это не самое мудрое решение. Но, конечно, нельзя недооценивать в этот момент головокружение от успехов. И в этом плане, конечно, очень опасная ситуация. Здесь делать какие-то прогнозы однозначно очень трудно.
Николай, вы упомянули в качестве еще одного ресурса затягивание времени. Но это тоже достаточно обоюдоострый ресурс, довольно рискованный. Ведь с каждым фактом или актом затягивания времени обострение становится все жестче.
Ну, конечно, есть риски. Армения уже в такой ситуации, где мало что терять. И, ну, как показали вот события, тот же самый митинг, который прошел позавчера, в Армении все еще очень сильное сопротивление в вопросе уступок. То есть, что произошло, да, Пашинян, ну, как он утверждает, просто гипотетически сказал, что если будет бумага, которая будет соответствовать интересам Армении и позволит обеспечить безопасность для территории, собственно, Армении, да, то есть имеется в виду международно признанная территория Армении, советская Армения, иначе говоря, то он подпишет такую бумагу. И вот это вызвало такое возмущение, что в Ереване произошел самый большой митинг за последнее время. До сих пор оппозиции не удавалось поднять такое количество людей. И вот просто это заявление, оно вызвало такую реакцию. Поэтому делать какие-то уступки, особенно вот на фоне этого обострения, где это очевидно будет, что это как бы вынужденные уступки, мне кажется, для правительства Армении очень сложно. Ну и здесь дело не лично в Пашиняне, а просто кто бы ни был в власти. То есть это было бы очень сложно представить. Поэтому, может быть, Армения просто попытается через какое-то время после этого обострения вернуться к диалогу и как-то попытаться более конструктивно говорить с Азербайджаном при посредничестве, возможно, Запада. Здесь есть еще такой фактор, что подписание какого-то документа будет не очень выгодно России. Основание для продолжения миротворческой операции и в целом присутствие России в регионе могут пострадать от этого, да, потому что если конфликт между Арменией и Азербайджаном решен, то между кем и кем должны сохранять мир миротворцы. Поэтому есть еще вот этот фактор, да, и такая вот сложная комбинация, например, в вопросе Зангезурского коридора фактически интересы Азербайджана и России совпадают, но в вопросе подписания мирного договора получается, что у России своя какая-то игра.
Насколько власть боится действительно оппозиции? Потому что я видел этот митинг, какие-то отдельные фрагменты, телекартинка была устрашающая, но было видно, что митинг очень четко организован и очень хорошо режиссируется.
Ну, у меня тоже было ощущение, что власть достаточно уверенно себя чувствовала. Я думаю, что вот так то, что собралось сразу так много людей, и действительно там по качеству этот митинг достаточно и по качеству, и по количеству людей он отличался от того, что было весной, когда, в принципе, там было, ну, кроме первых пары митингов, там было достаточно мало людей, и, в принципе, это были конкретно сторонники Кучаряна или Саркисяна. И в этот раз было достаточно много людей, потому что там была негативная повестка, то есть это было просто против Пашиняна, и там не было каких-то лидеров, но проблема в том, что как только появятся какие-то лидеры, скорее всего, антирейтинг этих лидеров будет больше, чем антирейтинг Пашиняна. А эти лидеры должны появиться, потому что тот путь, который выбрали в этот раз оппозиционеры, импичмент, он предполагает, что должна быть предложена кандидатура премьер-министра. И, скорее всего, любая кандидатура, которая будет предложена, она сразу отпугнет очень много людей. Плюс многие вышли на улицу, потому что боялись, что Пашинян собирается подписать какую-то бумагу. И сейчас, когда вот информация о подписании бумаги была опровергнута и Пашиняном, и, по сути, всеми представителями власти, то теперь у них меньше мотивация выходить на улицу. Ну и плюс, я думаю, это был такой эмоциональный выплеск, стресс, который был у людей после двух дней военных действий, и вот это ощущение беспомощности, и вот, когда непонятно, что делать, многие просто выплеснули это ощущение, вышли на улицу. Если Пашинян не будет допускать каких-то грубых ошибок, если не будет какого-то воздействия извне, которое, в принципе, в истории Армении бывали такие случаи, то, я думаю, эти протесты не представляют большой опасности. И, возможно, даже они могут быть выгодны Пашиняну, поскольку он может использовать их для того, чтобы занять более какую-то жесткую переговорную позицию.
По вашим ощущениям, все-таки, чего больше боятся люди? Что их больше возмутит? Потеря Карабаха или война на собственную армянскую территорию? И стоит ли уже перед ними такой выбор в их сознании?
Ну, я думаю, что такой выбор пока так все-таки не стоит. И, в принципе, и то, и другое очень болезненно для Армении. Но понятно, что в том, что касается Карабаха, есть понимание, что, конечно, война 2020 года многое изменила, и здесь очень сложно будет рассчитывать на то, что вот было до войны, там, на признание, или то, что требовалось до войны, признание независимости Карабаха и так далее. Но что касается Суника, то здесь, конечно, это более такая четкая красная линия. То есть, понятно, во-первых, многие там люди сейчас живут, во-вторых, это важно в экономическом плане часть Армении, там проходят дороги в Иран. Поэтому, конечно, это очень болезненно, и есть готовность защищать Суник до последнего.
Гостем недели был Микаэл Заляк. Продолжим тему. Сколько бы ни приписывали геополитике конфликту Баку и Еревана, вопросы войны и мира между ними – их и только их дело. Случайности зачастую всего лишь способ произойти закономерному. Просто не всегда эта логика так показательна, как в 30-летней армяно-азербайджанской войне. Скажем, летом 2020 года вроде случайно не тот автомобиль заехал не на тот блокпост в серой приграничной зоне, и заговорили пушки, и налетела авиация. Войны удалось избежать, потому что слишком уж нелепым смотрелся повод к ней. А на самом деле она была всего лишь отложена, потому что уже стала неизбежной. Нынешнее обострение на армяно-азербайджанской границе будто приурочено ко второй годовщине той войны. Но на этот раз случившееся ни для кого из вовлеченных не стало неожиданностью. Во-первых, после мая прошлого года, когда азербайджанские военные заняли ряд территорий во все той же серой приграничной зоне, ничего внезапного здесь больше не бывает. А во-вторых, о том, что должно случиться, в Ереване предупреждали с нарастающей тревогой и во всех подробностях, как минимум, всю последнюю неделю. Азербайджан обвинит Армению в постоянных провокациях на границе с тем, чтобы осуществить широкомасштабное нападение. Что и произошло в ночь с 12 на 13 сентября. Было ли на этот раз течение обстоятельств, что могло им стать, вопрос доверия той или иной стороне, то есть без ответа сколь-нибудь достоверного. Серая зона – это черный ящик. По предыдущему опыту, по деталям и оговоркам между строк, можно попытаться что-то реконструировать, исходя из того, что такие сюжеты – это каждодневное напряжение с будоражащим огнем, попытками занять высоту или отбить ее обратно, расшириться и закрепиться, и не дать это сделать противнику. Но черный ящик – это не просто тайная и недоказуемая условность. В системотехнике это еще условность, тайны, которая никого не интересует. Совершенно не важно, что внутри, потому что имеет значение лишь то, что снаружи. Какой бы ни была активность армянской стороны, действительно ли намерение отбить потерянные в мае прошлого года высоты или, напротив, попытки сохранения оставшихся в той или иной степени наступательной или не наступательной вовсе, ответ Азербайджана, как теперь понятно, был масштабен, подготовлен и эшелонирован. Баку не скрывает своих тактических построений. Взяв под фактический контроль границу, причем уже безо всяких ссылок на ее недостаточную делимитированность, и под угрозой угрожающий потенциальный контроль прилегающей к ней территории Армении, фактически создать буферную зону, из которой можно продолжать наращивать давление на Ереван. Но у этого наступления есть и вполне стратегический посыл, которого Баку тоже не скрывает. Территориальная целостность Армении для него теперь совершенно официально не святыня, даже с формальной юридической точки зрения. По крайней мере, до тех пор, пока таковой не является для самой Армении территориальная целостность Азербайджана. То есть Карабах, вопрос которого перечеркивает все попытки заключения мирного договора. Ереван, судя по всему, верен своей тактике. Делать шаг назад лишь тогда, когда уже ничего не остается, и, сделав этот шаг, снова замереть в ожидании следующего кризиса. Некоторые ереванские коллеги прямо признают: да, мы рискуем обострениями, и они будут. Но пока азербайджанцы не войдут в Степанакерт или тем более в Ереван, ситуацию можно считать терпимой. Логика понятна. Как можно дольше не подводить окончательную черту под карабахским вопросом и таким образом сохранять внутриполитическую стабильность и избегать войны. Однако военное преимущество на стороне Азербайджана, а игра идет в долгу. Как грустно когда-то шутили про себя сербы, находившиеся под санкциями. Есть риск из двух зол выбрать оба. С одной стороны, Никол Пашинян еще летом подготовил страну к тому, что планку ожиданий по поводу статуса Карабаха теперь придется снизить. А в разгар нынешнего обострения даже заявил, что готов подписать любой документ, который обеспечит Армении долгий мир, даже ценой своего личного позора и изгнания из власти. Возможно, это было проверкой готовности страны сплотиться, смириться, соотнеся реальность карабахских перспектив с рисками реальной войны, но уже на собственной территории. Ответ на общественное негодование выглядело устрашающим, но слишком хорошо организованным, чтобы принять его за всенародный протест, способный снести власть Никола Пашиняна. Но это сегодня, когда понятно, что любой пришедший на его место вынужден будет делать то же самое, с той лишь разницей, что Пашиняну терять уже все равно нечего. Вскоре после известия о подготовке в конце сентября встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении напряжение на границе постепенно сошло на нет. Едва ли Баку питает какие-то иллюзии по поводу хоть какого-то успеха с мирным договором, что в конце сентября, что в конце года, этого или, может быть, следующего. Что бы там ни говорилось про глобальные коалиции в армяно-азербайджанском конфликте, мирный договор по своей сути и значимости – дело рук самих непримиряющихся. Для Москвы или Анкары карабахский вопрос вторичен. Карабах для них – сопутствующее обстоятельство в деле о главном – контрольном, пусть и на двоих, пакете в глобальном предприятии под названием «разблокированные коммуникации». Это главное. Остальное – тема для торговли, размена и баланса. Понятно, что сами по себе открытые дороги, как и должно быть, интересны все, включая Армению. Вопрос в их статусе. Азербайджан требует для Зангезурского коридора экстерриториальности, давая понять, что выбор целей для артиллерии в нынешнем обострении не случайен. Это как раз те места, по которым должен пройти требуемый Баку коридор. Но и этот запрос составляет ощущение нарочитой несоразмерности. Ведь Баку не всегда пользовался в этой полемике силовыми аргументами. Он настаивает в своем требовании на зеркальности. Не хотите дать нам прямой и беспрепятственный, как взлетная полоса, Зангезурский коридор, не будет вам привычных бестаможенных льгот на новой Лачинской трассе из Армении в Карабах. А то и вообще обойдемся без Зангезура, а продолжим дорогу через Иран, и тогда надобности в Лачинской зеркальности вообще не будет. То есть имеется средство воздействия и более спокойное, и при этом убедительное. Тем более, что отнюдь не очевидна здесь политическая проблематика вообще. В конце концов, железнодорожный маршрут через Армению уже во многом согласован. Поэтому с автодорогой, возможно, проблема в изрядной степени носит и технический характер. Хотя, конечно, нет такой технической проблемы, которую нельзя было бы сделать политической. При этом запрос Баку на экстерриториальность, как и карабахская проблематика, не очень интересует Анкару и Москву. Первое, конечно, было бы удобно, если бы распорядителем коридора был Азербайджан. Но ложиться косьми она за это не станет. Россия же и вовсе не для того во все это ввязалась, чтобы отдать такой бонус Баку. Хоть некоторые полагают, что Москва все равно настолько уверена в своих шансах контролировать коридор, что не драматизирует экстерриториальные варианты. Но и в этом случае едва ли она, как и другие заинтересованные стороны, готовы сбросить со счетов недовольство подобным развитием Ирана, который дает понять, что существующий статус-кво ценит не меньше, чем Армения. Словом, то, что первично для Еревана и Баку, второстепенно для всех остальных участников действия и наоборот. Анкаре, конечно, ближе азербайджанская редакция мирного договора. Москве важно, чтобы в нем карабахский конфликт, если и будет объявлен решенным, то так, чтобы надобность в миротворческом процессе не исчезала. И не исключено, что здесь она ждет понимания Турции, которая ради продвижения главной коммуникационной задачи может статься, через два года будет убеждать Баку не ставить ребром вопрос миротворцев. Словом, экстерриториальность, возможно, это все та же завышенная переговорная позиция в деле о Карабахе, о границах и мирном договоре вообще. Но едва ли она тронет сердца и умы больших партнеров, которые, к тому же, из-за вторжения России в Украину ставят все местные процессы на консервацию. В общем, в решении своих главных противоречий Баку и Ереван остаются один на один и безо всякой популярной геополитики. И это скверная новость для всех. Прежде всего, для Еревана, который писал в УДКБ, будто специально для того, чтобы имевшаяся скорбная ясность обрела, наконец, юридическую силу. Примерно то же со всеми прочими международными дипломатическими надеждами на то, что и до 24 февраля носило характер исключительно моральной поддержки, а после него повторяется, как положено, в виде откровенного фарса. С другой стороны, такое же отсутствие дипломатических перспектив у Баку и избыток искушений победителя не оставляет и ему никаких других продолжений, кроме военных. Но куда дальше повышать ставки после обстрелов Гариса и Джерму? Оккупировать Сюник и прокладывать силой Зангезурский коридор, провоцируя реальный региональный конфликт, чему не обрадуется ни в Москве, ни даже в Анкаре? Это, наверное, Баку понимает. Но соблазн поставить всех заинтересованных участников перед необходимостью как-то реагировать тем сильнее, чем эффективнее для Баку сработал подобный подход два года назад. Ведь перед этим Азербайджан тоже долгие годы приучал всех к мысли о том, что если не договариваются дипломаты, неограниченное право говорить обретают пушки. Все участники процесса, надо полагать, это помнят. И, возможно, теперь имитация переговоров сменится имитацией их интенсификации, что может всех успокоить хотя бы на непродолжительное время. А на продолжительное время нынче никто и не заглядывает. Тем более, что предпринятое Азербайджаном нападение – это еще и часть ответа на очень популярный вопрос. Как нападение Азербайджана связано с Украиной? Связано. Но не тем, что в Москве не до Кавказа, что она с него уходит, и что у нее нет сил за него бороться. Война в Украине с этой точки зрения мало что меняет. Дивизий, которых ей не хватает, Россия не собиралась, да и не очень могла сюда перебрасывать и раньше. А миротворцев без мандата военным присутствием на Кавказе могли считать только самые впечатлительные. Нет, дело в другом, в новой терминологии. То, что началось в ночь с 12 на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана, случилось бы и без Украины. Но теперь Баку, не без некоторого троллинга всех, прежде всего России, дает понять, что в том мире, который наступил после 24 февраля, он ничего особенного не совершил. И поскольку в этом мире никто никого не останавливает, всем придется с этим согласиться. И все, в общем, соглашаются. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Алла Пугачева опубликовала 18 сентября пост в социальных сетях с призывом включить ее в списки иностранных агентов. Таким образом, певица впервые открыто высказалась о российском вторжении в Украину и поддержала позицию Максима Галкина, выступающего против войны. «Я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова», говорится в обращении Пугачевой к Минюсту. 16 сентября Минюст внес комика Максима Галкина, мужа Аллы Пугачевой, в список физических лиц, выполняющих функцию так называемых иностранных агентов. Из сообщений на сайте ведомства следует, что Галкин занимается политической деятельностью, получая за это деньги с Украины. С первых дней военного вторжения в Украину Галкин выступал с осуждением войны. Кроме того, Галкин сообщил, что планирует дать концерт в Израиле, собирая помощь украинским беженцам. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе своего визита в Ереван осудила нападение Азербайджана на Армению, сообщает радио Азатутюн. «Армения имеет для нас важное значение, и от имени Конгресса мы решительно осуждаем смертоносное нападение Азербайджана», заявила Пелоси, выступая после встречи с представителем Национального собрания Армении Аленом Симоняном. Она также подчеркнула, что конфликт не имеет военного решения. США призывают стороны урегулировать вопрос путем переговоров. Азербайджан назвал высказывания спикера Палаты представителей США необоснованными и несправедливыми, заявив, что слова Пелоси нанесли серьезный удар по возможности мирного решения конфликта. Об этом сообщает Reuters. На фоне визита Пелоси в Армению в столице прошел митинг за выход страны из организации договора коллективной безопасности. В нем приняли участие несколько сотен человек. Ранее Ереван запрашивал военную и военно-политическую помощь ОДКБ для, как было сказано, защиты суверенитета. Однако требований не было выполнено. Минздрав Кыргызстана сообщил, что число жертв столкновений на кыргызско-таджикской границе 16-18 сентября выросло до 46 человек, среди них 15-летняя школьница. Пострадали 134 человека. 19 сентября в Кыргызстане объявлен национальный траур. Учреждением культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и трансляции в этот день. МИД Таджикистана сегодня также официально сообщил о гибели более 30 соотечественников. Радио ОЗОДИ со ссылкой на свои источники писало, что жертвами столкновений стали 39 человек, в том числе мирные жители. В Иране сотни людей вышли на протесты после гибели правозащитницы Махсы Амини. Демонстрации проходят в столице страны Тегеране, у больницы Касра, где умерла Амини, и в ее родном городе Сагез в иранском Курдистане, где ее похоронили. Протест поддержали и в других городах. Демонстранты скандируют смерть диктатору, женщины срывают с себя хиджабы. Полиция применила слезоточивый газ и открыла огонь по демонстрантам. По сообщению сети прав человека в Курдистане, пострадало не менее 15 человек. 22-летняя Махса Амини выступала в защиту прав женщин. Она принадлежала курдскому национальному меньшинству, которое подвергается преследованиям в Иране. 13 сентября она была задержана полицией нравов и, по сообщению очевидцев, жестоко избита в полицейской машине. Сама тегеранская полиция утверждала, что у 22-летней активистки внезапно возникли проблемы с сердцем. Через несколько часов после ареста Амини была госпитализирована в состоянии комы. В пятницу, 16 сентября, было объявлено о ее смерти. Как утверждают родственники Махсы Амини, она была полностью здоровой молодой женщиной и не страдала никакими сердечными заболеваниями. Тегеранская полиция Ценрау задержал ее за появление на улице без хиджаба.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Грузии Саламе Зурабишвили выступил с категорическим осуждением действий российской стороны в Изюме, назвав их военным преступлением. «Решительно осуждаю зверство, совершенное Россией в Изюме. На эти военные преступления должен быть дан юридический ответ. Украина не падет и будет мир. Слава Украине», пишет Зурабишвили в Твиттер. Премьер-министр Грузии Иракли Грибашвили сегодня вылетел в США для участия в дебатах на Генеральной Ассамблее ООН, сообщила пресс-служба правительства. В составе делегации также глава МИД Илья Дарчиашвили и министр образования и науки Михаил Чхенкели. По данным пресс-службы, в ходе визита планируется ряд встреч премьера на высоком уровне, но пока не уточняется, с кем именно. Председатель парламента Грузии Шалава Папуашвили сообщил, что получил от председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука приглашение на форум «Крымская платформа», который пройдет в Хорватии 25 октября, пишет Сова. Папуашвили отметил, что поддерживает связь с украинским коллегой. Украинский ведущий Роман Дрібной подтвердил, что его не впустили в Грузию в аэропорту Тбилиси, отказав с формулировкой «иные причины». Причину отказа во въезде мне не озвучили, на вопросы ответили, что не имеет права не отвечать, а причину вижу на бумаге, которую мне вручат вместе с паспортом. Отправили обратно в Варшаву, уже там отдали паспорт. А в бумаге было написано, что отказано по другим причинам, сказал Дрібной агентству новости Грузии. Он летел в Грузию, чтобы принять участие в серии мероприятий в поддержку Украины, в том числе выставки продажи работ монахини Сидонии, благотворительной акции в Цинандале и двух конференциях. Лидер оппозиционной партии «Стратегия» Агмешины Бели Георгий Вашадзе сказал журналистам, что Дрібной летел в Тбилиси по специальному приглашению и имел подтверждающие документы. Отказ во въезде Вашадзе назвал наглой и антиукраинской акцией. Власти в Грузии не дали СМИ никаких разъяснений.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Плебисцита по открытию второго фронта в Грузии не будет. Это следует из слов председателя грузинской мечты Ираклия Кабахидзе. Его заявление по этому вопросу, как выяснилось, было шуткой. Объясняя, почему грузины не хотят войны, а власти не допустят ее, лидер правящей партии провел параллель с войной России против Украины. Но не только это в тезисах Кабахидзе вызвало возмущение оппонента власти. Подробности Умзии Парисишвили.
Определенный сарказм и небольшая доля иронии были в этом заявлении, пояснил Ираклий Кобахидзе, председатель правящей грузинской мечты, ведущий ночного эфира Рустам Видванино Шубладзе, отвечая на ее вопрос. В самом деле планирует правящая партия провести плебисцит по открытию второго фронта. Выяснилось, что в правящей команде и без плебисцита знают ответ. Общество против войны. Далее Ираклий Кобахидзе бегло и кратко изложил свою версию причин вооруженных конфликтов грузин с абхазами и осетинами и что нужно учитывать для преодоления последствий этих войн. А для большего ясности Кобахидзе решил провести параллель с происходящим в Украине, не упомянув при этом российскую интервенцию.
Когда речь идет о той же деоккупации и восстановлении территориальной целостности, здесь важны и ценности. И одной из главных ценностей для нас должно быть восстановление тех отношений, которые были искусственно уничтожены между грузинами и абхазами, между грузинами и осетинами. Тогда были российские провокации, и за всем этим последовало все это. Мы должны избежать этого. Мы ни в коем случае не должны опять допустить войну, в которой еще раз будут противостоять друг другу в руках с оружием грузины и абхазы, грузины и осетины. Когда нам, в первую очередь, с точки зрения ценностей, не нравится, и мы обеспокоены тем, что русские стреляют в украинцев, именно в этом разрезе мы должны рассматривать такую теоретическую версию, что грузин стреляет в абхаза, грузин стреляет в осетина. Этого мы не должны допустить ни в коем случае.
Эти сравнения Ираклия Кобахидзе вызвали возмущение в рядах оппонента власти. Одной из первых его осудила главный редактор «Табула», глава общества образования избирателей Тамар Чергулеишвили. У здания парламента, анонсируя вместе с Европейской Грузией и другими НПО шествие в поддержку территориальной целостности Украины и Грузии 27 сентября, в день падения Сухуми, Тамар Чергулеишвили заявила. Все предполагали, что Киев пойдет за три дня, а сегодня Украина возвращает территории, а русские бегут. В это время у нас есть режим, который вчера устами своего слуги сравнил Абхазию и регион Цхинвали с суверенной Украиной и этим отверг территориальную целостность Грузии. Такого же мнения придерживается в своем заявлении оппозиционная Лела, осуждая сравнение контролируемых оккупационным режимом сепаратских регионов с суверенным государством Украиной.
Сегодня нашим абхазским и осетинским согражданам приходится жить под оккупационным режимом, и они не имеют никакого влияния на свою политическую судьбу.
Говорится в заявлении Лейлов, партии выступают за активное сотрудничество и вовлечение международного сообщества в вопросе деоккупации и параллельно выступают за прямой диалог с проживающими на оккупированных территориях согражданами. Подробности партийных планов урегулирования конфликтов не стал вдаваться председатель нацдвижения Ник Амелия.
Кобахидзе так ослеп в служении врагу, что не видит огромного различия между Россией и Грузией. Россия вторглась в другую страну, Украину, и старается завоевать свободную страну. Украина не Россия, а Абхазия и Цхинвальский регион – это Грузия. А этот человек без родины даже этого не может понять.
Написал на своей странице Facebook Ник Амелия. Как можно сравнивать такие вещи, недоумевает и конфликтолог, бывший госминистр по вопросам гражданского равноправия и примирения Паата Закарейшвили.
Россия напала на Украину, да, и, соответственно, украинцы защищаются. Сравнивать Грузию с Россией – это неправильно, мне кажется.
Анализируя политику грузинской мечты за все это время, Паата Закарейшвили констатирует.
Никакой миротворческой политики у Грузии нет. В Грузии нет политики вообще. Ни военной, слава богу, ни миротворческой, к сожалению. Никаких контактов с Сухуми и Скинвали нет. Более того, когда грузинский гражданский сектор требовал, до Карабахской войны это все происходило, до осени 2020 года, что абхазская сторона почти требовала от Тбилиси, чтобы начались переговоры, мирный процесс. Они даже внесли в свои концепции по международным отношениям отдельную графу. Женева очень важна, было сказано там, но это многосторонний формат Женева. А нам, абхазам, нужна двусторонняя, с грузинской стороной отдельно. И Грузия, Тбилиси начала смеяться над ними, что это какой-то российский проект.
Возмущается Паата Закарейшвили, вспоминая, что глава СГБ Грикол Лилуашвили в ходе ежегодного отчета в парламенте в апреле 2021-го отметил деструктивную роль некоторых политических сил и представителей неправительственного сектора внутри страны, выступающих за прямой диалог с абхазами, а предложенный в ответ со стороны грузинских властей процесс деполитизированного диалога с абхазским обществом, по словам конфликтолога, не выдерживает критики.
В этой области работаю и до сих пор нигде не могу прочесть, что значит вот это деполитизированное дело.
Недоумевает Паата Закарейшвили. Он ранее не раз критиковал политиков за то, что прибегают к шаблонным фразам, не пытаясь вникнуть в суть проблемы и говорить о тех ошибках, которые были допущены в отношениях с абхазским и юго-осетинским обществом. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Сухуми тоже обсуждают заявление Ираклия Кобахидзе. Многие абхазские наблюдатели призывают общество переключиться с обсуждения судьбы госдач в Пицунде на реальные угрозы безопасности. Рассказывает Виталий Шаря.
В Абхазии не могли не обратить внимания на появившуюся и облетевшую многие СМИ вчера вечером информацию о том, что председатель правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе на брифинге предложил провести в стране референдум, чтобы выяснить отношение народа к открытию второго фронта против России, то есть силовому возвращению территории Абхазии и Южной Осетии. Ранее депутат Рады Украины Федор Венеславский в эфире грузинского оппозиционного телеканала ТВ Первели заявил, что сейчас у грузинского народа есть уникальная возможность вынудить власти Грузии сделать конкретные шаги и освободить свои территории, Абхазию и Цхинвальский регион. Конец цитаты. Грузинские власти каждый раз воспринимали это отрицательно, но сейчас первая реакция была уже несколько иной. Мы можем провести опрос, плебисцит и спросить народ, хотят ли они, чтобы в Грузии открылся второй фронт. Эхо Кавказа связалось сегодня с общественно-политическим деятелем, героем Абхазии Асланом Кобахия, чтобы он высказал свое мнение. Его реакцию было нетрудно предугадать, ибо как раз накануне он с тревогой писал на своей странице в Фейсбуке о проблемах национальной безопасности, еще не зная о предложении Кобахидзе, а откликаясь на вооруженные столкновения между Азербайджаном и Арменией, унесшие с обеих сторон десятки людей. Это и есть уже, на его взгляд, открытие второго фронта против России на Кавказе. Аслан Алексеевич сегодня уже, конечно, прочел о заявлении Ираклия Кобахидзе и вот что сказал.
Это говорит о том, что эта тема обсуждается. Не только на уровне там желания украинских властей или грузинской оппозиции. Это же, понимаете, уже в Черноморском бассейне идет открытое противостояние России и блока НАТО. Это говорит о том, что эта тема прорабатывается, и к этому надо быть всегда готовым. Я всяким этим грузинским байкам не верю.
Вот мне кажется, это тоже как бы понятно, что настроение там очень зависит от ситуации и на Первом фронте, как дела у России.
Однозначно. Вот Россия забуксовала на каком-то этапе. Я вот вижу даже среди нашего населения там такие немножко панические, можно сказать, настроения. Ну, упаднические. Не панические, а какие-то упаднические. Но у меня никаких упаднических настроений нет. Просто пожар войны разгоряется с удвоенной мощностью и кровной силой.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Генпрокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия не намерена отказываться от уголовного преследования Тамары Меракишвили, несмотря на то, что суд неоднократно признавал дело несостоятельным. Об этом говорится в письме, полученном ею из прокуратуры. По информации источников «Эхо Кавказа», происходящее может быть связано с тем, что следователя Давида Гурциева, который занимался этим делом, а также был осужден грузинским судом по делу Тутунашвили, хотят повысить и вернуть в район. Мурат Гукимухов продолжает следить за ситуацией.
Гражданская активистка Тамара Меракишвили 6-й год под следствием. Она 4 раза доказывала абсурдность предъявленных ей обвинений в судах первой инстанции, но всякий раз Генеральная прокуратура опротестовывала эти решения и отправляла дело на очередное доследование или устранение препятствий к его рассмотрению. В июне 21 года следователи предложили ей закрыть дело по истечении срока давности якобы совершенного ею преступления. Это как бы такой компромисс в пользу следствия. Мол, мы перестаем тебя гнобить и держать под домашним арестом, но при этом ты признаешь нашу правоту. То есть мы не будем нести ответственность за незаконное преследование человека, и никто тебе не компенсирует ни моральный ущерб, ни расходы на адвокатов в течение этих 5 лет. Тамару вполне понятно, такая сделка не устроила, и она отказалась. Как тогда говорила Тамара, ей было понятно, что прокуратура будет тянуть это дело бесконечно. И все это время она будет сидеть без документов под пожизненным домашним арестом. Но с другой стороны, была надежда, что со сменой политического руководства что-то изменится, и прокуратура откажется от уголовного преследования, признает его необоснованность. Вместо этого накануне Тамара Меракишвили получила письмо из Генеральной прокуратуры следующего содержания. Цитирую с сокращениями. «Сообщаю, что в рамках проведенной проверки Генеральной прокуратурой Южной Осетии из прокуратуры Ленингорского района истребовано уголовное дело номер 971-605 УК РФ. В ходе изучения уголовного дела было установлено, что дело судом возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Для устранения указанных судом обстоятельств необходимо дополнительное время, в связи с чем по ходатайству следователя прокуратуры Ленингорского района, исполняющим обязанности генпрокурора Битиевым С.М., срок предварительного следствия был продлен». Конец цитаты. Тамара Меракишвили обсудила это письмо со своим адвокатом, и вместе они пришли к выводу, что со стороны Генеральной прокуратуры это заход на очередной круг бесконечного уголовного преследования, говорит Тамара Меракишвили.
Вчера коротко написал мой адвокат. Извини, но я вижу от этого письма, что прокуратура с тобой не закончит никогда. Будут толкать тебя из прокуратуры в суд, в первой инстанции, потом второй, потом вот так будут. То, чем занимались Бибилевская прокуратура.
Уголовное дело в отношении Тамары возбудили 16 августа 2017 года, а с 4 сентября 2018 года она находится под судом. Сначала ее обвиняли за клевету на партию власти «Единая Осетия». Но 17 января 2020 года коллегия Верховного суда Южной Осетии окончательно сняла обвинение по этой статье. Коллегия обязала генпрокуратуру убрать из дела эпизоды, связанные с клеветой, и вернуть дело в суд. Конечно, если прокуратура не намерена отказаться от уголовного преследования. В настоящее время Тамара Меракишвили обвиняется по 2 статьям Уголовного кодекса. 324-й – незаконное приобретение югоостинского паспорта. Она получила его, сохранив грузинское гражданство. И 327-й статьи – использование заведомо ложного документа. Имеется в виду ее заявление об отказе от грузинского гражданства при получении югоостинского паспорта. Адвокат Тамары Икрамжан Раматов назвал эти обвинения несостоятельными.
Это невозможно, если более, может быть, 30-летним братом услышал, что обыденное заявление человека о прощении государственного органа о выдаче паспорта может являться официальным документом.
По словам Тамары Мирокашвили, в частных беседах сотрудники прокуратуры признают абсурдность обвинений. Но на вопросы Тамары, почему тогда не закрываете дела, начинают многозначительно смеяться.
Люди из Церована приезжают, из Ленинграда в Церован отправляют с грузинским плюс югосетинским гражданством. И пока я не увидела за 6 лет, чтобы хотя бы одно еще уголовное дело за двойное гражданство возбудили. Это из-за критики власти. За коррупцию, за убийство, за стариков, которых не пускали на лечение. Но я говорила, все молчали. Власть, которого я критиковала, поменялась, их больше нет. Но дело все-таки продолжается в таком духе. Значит, продолжается. Вот такая повестка дня. Мальчи, чтобы я перестала говорить, что они здесь творят на самом деле.
Все эти годы, говорит Тамара Мирокашвили, она наблюдала реакцию правоохранительной системы на ее сигналы. Система не карает преступность, потому что она с нее кормится. Преследованием подвергают того, кто мешает идиллии. Делает маленькие секреты персонажей этой истории достоянием гласности.
Годы Ленинградская больница платила мертвым душам зарплаты. Им перерасчеты делала. Люди, которые не существовали в нашем районе. Вот за то, что это я озвучила, на меня давят они преступников. Преступники еще там работают и продолжают в том же духе.
Хотя бы в частных беседах сотрудники прокуратуры как-то объясняли, почему не реагируют на, по сути, заявления в прессе о совершенных преступлениях.
Прокуратура говорит, что они очень заняты, им не хватает физических следователей, чтобы дойти до Ленинградской больницы. А для меня им хватает все силы и средства. Конечно, лучше бороться со мной, чем преступниками.
И все-таки, почему Генпрокуратура не спешит закрыть политически мотивированное дело? Тем более, что ответственность за него несет предыдущий режим. По информации инсайдеров, все дело в том, что проводил расследование и передавал дело в суд Давид Гурциев. Тот самый следователь Ленинградской прокуратуры, который в декабре 2020 года был приговорен к пожизненному заключению Мцхетским судом за пытки и убийство Арчила Татунашвили 22 февраля 2018 года. Тогда Анатолий Бибилов его защитил, но убрал из района. Теперь его хотят вернуть с повышением в ранге прокурора Ленинградского района. У товарища репутация умелого решалы и эффективной крыши. По информации инсайдеров, новое ленинградское начальство нуждается в его талантах и хочет вернуть его в район. Но признание уголовного преследования Тамары незаконным может помешать повышению Гурциева по службе. Так утверждают инсайдеры. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Автор бестселлера «Чтец», известный немецкий писатель Бернхард Шлинг в Тбилиси. Писатель приехал по приглашению Института Гёте, он участник 7-го по счету международного литературного фестиваля. С ним побеседовала Эка Кеванишвили.
Господин Шлинг, однажды вас спросили, что значит быть писателем, и вы ответили: «Любить предложение». Вы все еще так считаете или могли бы еще что-нибудь добавить?
And can you add anything to this definition?
I think it's crucial that you love sentences.
Думаю, что любовь к предложениям решающая. Разумеется, ты должен любить истории, персонажей, сюжет. Кому-то нравится отправлять определенные послания посредством литературы. А это не мое. Словом, разные писатели выбирают разные повестки дня, но я думаю, что для всех них ключевым остается любить предложения.
Как вы думаете, писателем рождаешься или им становишься?
Понятия не имею. Не знаю, родился ли я писателем, но писал я всегда. Я начал писать ребенком. Писал истории о животных, а потом, подростком, я писал плохие стихи, маленькие пьесы, но чего-то мне все еще не хватало в жизни. Будучи молодым профессором, я вернулся к писательству.
У нас в переводе на грузинский есть пока только две ваших книги «Чтец» и «Ольга». Как читателю, какую книгу и почему вы бы посоветовали мне прочитать следующей?
To read next and why?
Думаю, книгу, которая вышла прошлой осенью, мою последнюю книгу, которая называется «Внучка». Это может быть интересно. Это книга о восточной и западной Германии. Она о людях, придерживающихся радикальной, ультраправой идеологии. Она о том, как мы должны говорить с ними, и о том, можем ли мы вообще говорить. Есть ли опасность раскола общества? Словом, эта книга об очень актуальных вещах. Она может вам понравиться.
Что определяет тему ваших романов? Откуда они появляются?
Это всегда история. Я не думаю об отдельных темах, о которых мне хочется говорить, или посланиях, которые должен донести до читателя своими текстами. Это просто история. Да, она должна быть достаточно интересна, чтобы я написал о ней, и она всегда о чем-то. Но это что-то не главное. Главное — сама история.
Как вы думаете, почему «Чтец» не осталась только лишь немецкой книгой? Что позволило ей пересечь границы? Могли бы вы назвать хотя бы одну причину?
Нет, я не могу назвать одну причину. Но я был приятно удивлен успехом этой книги, потому что полагал, что это очень немецкая книга. Оказалось, что это не так. Возможно, одна из причин — любить кого-то, кто виновен, а потому быть причастным к его вине. Это, конечно, не только немецкая тема. В Германии это было поводом для споров между двумя поколениями, но это очень индивидуальный опыт.
Вас когда-нибудь утомляли разговоры об этой книге?
Знаете, в моей второй неписательской жизни я юрист, профессор права, и часто говорю со студентами на одни и те же темы. Мне очень приятны их вопросы, даже если они спрашивают одно и то же. Они заинтересованы, и это прекрасно, отвечать на их вопросы.
Что ваша первая профессия дала вам как писателю?
В своей первой профессии я также писал, и мне нравится писать эссе, научные статьи и списки для покупок почти так же, как художественную литературу. Просто писать — это прекрасно.
Что то лучшее, что писательство принесло вам, и плохое, если такое было?
Лучшее — это удовольствие, которое ты получаешь, когда пишешь. Больше всего я счастлив, когда пишу, и, слава Богу, я никогда не останавливался. Может быть, потому что я всегда был настолько занят своей первой профессией, что как только у меня появлялось свободное время, я сразу начинал писать и был счастлив этому.
Как вы думаете, на кого из ваших персонажей вы больше всего похожи?
Я вложил частички себя во многих персонажей. Знаете, мы пишем о том, что знаем.
Или о том, что произошло с нами.
Мы знаем себя, знаем, каковы те или иные страхи, как работает то или иное чувство или желание. Думаю, это то, что мы вкладываем в наших героев.
Вы любите давать советы? Что, например, вы посоветовали бы начинающему писателю?
Я не могу дать много советов. Думаю, важно просто читать хорошую литературу.
Вам нужны какие-то особенные условия, чтобы писать?
Нет, я думаю, у этого есть свои причины. Как я уже сказал, я был настолько занят правом в течение многих лет, что был счастлив только лишь от того, что мог присесть где-то и писать. В парке, на скамейке, за своим столом, в поезде, где бы то ни было и как бы то ни было.
Вы когда-либо перечитывали книгу?
О, да. Много книг. Я дважды прочитал «Войну и мир» Льва Толстого и «Зеленого Генриха» Готфрида Келлера. Дважды или трижды. Сейчас я перечитываю «Анну Каренину». Кстати, одна из радостей старости — читать книги, прочитанные ранее, но сейчас они кажутся такими новыми. Я вижу у них столько нового в сравнении с прочтением 40 лет назад. Например, та ситуация, атмосфера, которую передает Толстой, она очень нравится мне. Это прекрасно — перечитывать книги.
А есть книги, о которых после прочтения вы сказали: «Черт, почему не я написал ее»?
Много-много лет назад я впервые прочитал «Долгое прощание» Реймонда Чандлера. Тогда я подумал, это та книга, которую я бы написал.
Есть ли у вас чувство, что вы, как писатель, уже написали свою главную книгу?
Когда я начинаю новую книгу, я думаю о том, что сейчас я могу вложить в нее что-то такое, чего не вкладывал ранее. Иногда меня спрашивают, есть ли у меня любимая книга? Это всегда книга, которую я пишу сейчас. Это моя любимая книга.
It's my favorite book.
Are you writing now?
Вы пишете сейчас?
Mm-hmm.
Да.
Can you share? О чем? Не поделитесь?
No.
Нет.
Are you interested in...
Вы интересуетесь политикой?
Да.
Are you a socially active person?
No.
Вы социально активный человек?
Нет.
Yeah? Yeah. May I ask you, what do you think?
Могу я спросить вас, что вы думаете о происходящем в Украине?
Well, we all...
Мы все поддерживаем Украину. То, что сделал Путин, преступление. И я надеюсь, что украинцы добьются успеха. Я надеюсь, что война не будет продолжаться вечно. Будет очень сложно найти решение.
This will be very tough to find a solution.
Is there anything you...
Есть ли вопрос, который вы, как писатель, хотели бы, чтобы вам задали? А его все никак никто не задаст.
No.
Нет.
С Бернхардом Шлинком беседовала Эка Кионишвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.